Говорит Радио Свобода, в эфире информационно-аналитическая программа «Время свободы» и интервью. У микрофона Светлана Павлова. Вот главные темы нашего эфира. Алтайское отделение Transparency International Россия опубликовало расследование схем, по которым государственные средства тратятся на пиар-кампании местных представителей власти. Жители Гатчинского района Ленинградской области выступают против разработки песчаного карьера, из-за которой в колодцах пропадает вода. В Тольятти рабочие местных предприятий требуют выплаты долгов по зарплате. Эти и другие темы в нашей программе в следующие 55 минут. Итак, Алтайское отделение неправительственной организации Transparency International Russia опубликовало расследование схем, по которым государственные средства тратятся на пиар-кампании местных представителей власти. Доклад составлен по материалам местных администраций Алтайского края, но, как подчеркивают его составители, подобные схемы могут действовать по всей России. Более того, их можно применить и в ходе предвыборной кампании 2016 года. Расследование Transparency развивает выводы доклада организации «Голос» по результатам выборов 2015 года. Оплата пиар-компаний, как выясняется, может проводиться напрямую через систему государственных заказов, с помощью дружественных предприятий, а также с помощью офшоров. С одним из авторов обоих докладов, Станиславом Алексейчуком, побеседовала моя коллега Ирина Лагунина.
Станислав, вы выпустили новый доклад о том, как расходуются деньги на предвыборную кампанию, выделенные бюджетные средства. Опишите, пожалуйста, эту схему в рамках нашего общего разговора о том, какие схемы остаются возможными в применении в ходе выборов 2016 года.
Ну, во-первых, еще раз хочу подчеркнуть, что это именно бюджетные средства. То есть это средства налогоплательщиков, которые, по идее, должны идти на то, что называется информированием о деятельности органов власти, причем разных органов власти, включая законодательные собрания, включая исполнительные органы и так далее. По сути же, мы видим, что такие средства идут исключительно на пиар, как правило, первого должностного лица в регионе, то есть на губернатора. Что обычно делается? Ну, по крайней мере, то, что мы видим на примере Алтайского края. Это либо прямая покупка статей в разных СМИ, причем зачастую через систему госзакупок. Нам удалось найти акты выполненных работ по разным госконтрактам, когда под видом вот как раз информирования обычного были оплачены статьи в разных средствах массовой информации и в региональных, и в федеральных, и даже в местных сельских районках. И в этих статьях просто-напросто освещалась деятельность конкретного должностного лица, конкретного человека. И понятно, что все это делалось в исключительно комплементарных тонах каких-то.
Станислав, в этих документах, которые вам удалось разыскать, как оформлено было, что именно оплачивали, какую форму услуг оплачивало в данном случае государство?
Подготовку и размещение конкретной статьи в конкретном СМИ за конкретную дату. В том-то и дело, что то, что мы нашли в открытых документах официальных, там напрямую написано, что такая-то статья в таком-то СМИ обошлась краевому бюджету в такую-то сумму. И эти суммы могут колебаться от там, 20-30 тысяч в каком-нибудь небольшом региональном СМИ до полумиллиона, миллиона в федеральных. При этом зачастую даже не отслеживается, честно говоря, эффективность этого. Иногда некоторые средства массовой информации просто перечислялось несколько сот тысяч рублей каждый месяц, и ну, фактически пакетно покупалась публикация 80-100 публикаций в течение месяца. Кроме того, кроме вот этой понятной схемы, есть истории, когда оплачивается якобы социальная реклама, опять же, из регионального бюджета, которая затем очень легко трансформируется в предвыборную агитацию одного из кандидатов. Ну, скажем, если мы говорим о том же Алтайском крае, там была перед выборами губернатора 2014 года была проведена кампания «Успех Алтая», которая подавалась изначально как социальная, была разработана за средства краевого бюджета, а затем все ее элементы визуальные, графические, перекочевали совершенно спокойно в предвыборную агитацию действующего губернатора, который, естественно, победил на этих выборах. Это, в общем, конечно, не совсем честно, не совсем правильно, но уж как минимум нарушает принцип нейтралитета государства политического. Я не думаю, что налогоплательщики были бы готовы из своих средств оплачивать политическую агитацию конкретных людей. Ну, по крайней мере, вот так, да, из бюджета. Кроме того, иногда бывают схемы, они уже становятся менее публичными, их сложнее доказывать, но мы точно знаем, что они есть. Когда, например, какая-то из коммерческих компаний получает госконтракт довольно большой на выполнение тех или иных услуг, после чего она либо просто перечисляет часть средств, часть своей прибыли в избирательный фонд того или иного кандидата или политической партии, либо вообще напрямую заказывает статью в СМИ, якобы о себе, а на самом деле, опять же, о каком-то из кандидатов. И понятно, что поскольку бывают такие компании, которые живут исключительно за счет госконтрактов, то понятно, что и прибыль у них, которая направляется на такого рода оплату статей, ну, это своеобразный откат, давайте уж вещи своими именами называть. Компания обязуется, мы получаем госконтракт, часть тех средств, которые мы по госконтракту получим, мы вам вернем в качестве взноса в ваш избирательный фонд или еще как-то. Такие истории тоже есть. Мы их видим, и вот сейчас следующее мы планируем исследование провести, именно вот эту схему посмотреть, насколько она широко распространена по стране, насколько там большие суммы фигурируют.
Какие еще технологии из тех, которые вы изучали в прошлом году, например, применимы в этом году в выборах 2016 года?
Ну, практически все, о чем мы в прошлом году писали, законодательно не закрыто. Все эти возможности остаются. Там, значит, несколько моментов. У нас по закону официально запрещено финансировать избирательные кампании из средств бюджета всех уровней, из средств кампаний, которые принадлежат государству, а также из средств кампаний, собственниками которых являются иностранные лица, либо лица без гражданства. Однако, как показывает реальная практика, если вы выстраиваете достаточно длинную цепочку владения, ну, то есть, условно говоря, ООО «Ромашка» принадлежит там ООО «Баклажану», ООО «Баклажан», в свою очередь, принадлежит ООО «Огурец», а тот там еще кому-то. Вот если эта цепочка довольно длинная, то понятно, что конечный собственник этих средств может быть даже иностранцем, и мы такое видели, когда компании зарегистрированы в Великобритании, в Нидерландах, на Кипре, в Венгрии, на Британских Виргинских островах, ну, в общем, где угодно, являлись конечными собственниками тех российских компаний, которые затем спонсировали кандидатов в губернаторы или кандидатов в депутаты того или иного уровня. Ну, вот там, скажем, была смешная история, когда кандидата в депутаты местного уровня, ну, то есть там небольшой город в одной из областей Российской Федерации, ну, фактически в сельской местности, был проспонсирован компанией, конечный собственник которой – это большая британская корпорация. Таких историй мы нашли довольно много, и такая же схема действует с российскими компаниями. Ну, например, у нас очень любит какой-нибудь «Газпром», например, так финансировать своих кандидатов, когда, ну, понятно, что собственником «Газпрома» является Российская Федерация, является, ну, он фактически в бюджет, да, деньги приносит правительство. У «Газпрома» есть большое количество компаний, которые ему подчиняются так или иначе, которые ему принадлежат, то, что называется, дочками, внучками, там, правнучками «Газпрома». И вот через них зачастую осуществляется финансирование угодных кандидатов. Ну и понятно, что, как правило, получателями таких средств являются там, кандидаты от «Единой России», но не только от нее. Мы видели такие истории и с ЛДПР, и со «Справедливой России». Кроме того, есть случаи, когда, например, средства бюджетные перечислялись через гранты некоммерческим организациям в Самарской области. Если мне память не изменяет, одна из общественных организаций получила грант в районе 1 000 000 рублей, после чего совершенно спокойно перечислила ровно тот же 1 000 000 рублей в избирательный фонд политической партии, а та перечислила аналогичную сумму в избирательный фонд кандидатов в губернаторы. Ну, то есть, ну, понятно, что фактически это означает, что бюджет профинансировал региональный бюджет, ну, то есть губернатор из регионального бюджета профинансировал через некую цепочку свою собственную избирательную кампанию.
Я поразилась количеству офшоров, которые вам удалось выявить в качестве спонсоров выборов в 2015 году. Вообще-то довольно любопытно, зачем уводить деньги в офшор, если затем их приводить обратно на избирательную кампанию в России в ситуации, когда фактически отсутствует многопартийная система, когда, в общем, вертикаль власти выстроена и функционирует.
Ну, это же, смотрите, это же на самом деле вопрос не столько к выборам, сколько вообще к экономической, да, системе, к бизнес-среде. Почему так получается? Два тезиса у меня есть. Первый – это то, что далеко не обязательно, что те компании, которые мы видим в офшорах, они принадлежат российским собственникам. Мы, конечно, можем догадываться, что в большинстве случаев это так и есть, но точно утверждать мы это не можем. На то они и офшоры, да, собственно. Вопрос-то, собственно, о чем идет? Да, вопрос идет о том, что через эту систему в действительности можно финансировать тех или иных кандидатов, в том числе из-за рубежа. То есть, ну, кто-то, да, это может делать. Второй тезис. Почему так происходит? Дело в том, что финансируют-то их, конечно, компании, которые занимаются зачастую реальным бизнесом. К сожалению, очень часто собственникам российского бизнеса выгодно иметь компанию, которая формально владеет, да, этой собственностью, зарегистрированной где-то за границей. Это не только вопрос ухода от налогов, но это еще и вопрос того, в какой юрисдикции люди считают лучше для себя, ну, те же судебные споры решать, да, арбитраж, например. Потому что далеко не все российские бизнесмены доверяют российскому правосудию. И там, выводя компанию куда-нибудь на условные британские Виргинские острова, они попадают под действие законодательства Британии, арбитражного, например. Ну, то есть это не до конца связано с выборами, но вот ситуация на самом деле вот такая.
И эта ситуация будет продолжаться в 2016 году. Еще один вопрос по поводу этого самого зарубежного финансирования. По вашему ощущению, по вашему расследованию, эти компании добровольно перечисляют эти деньги? Или это какая-то практика вынуждения предпринимателей оплачивать политические компании?
По своему опыту я могу сказать, что это зависит, конечно, от каждой конкретной ситуации. Одна ситуация, когда компания просто-напросто финансирует тех людей, которые будут представлять ее интересы. Понятно, что это добровольное финансирование. Бывает ситуация, когда действительно административный ресурс включается, и всему региональному бизнесу говорится, ну-ка, давайте скинемся по копеечке для того, чтобы избрать одного самого незаменимого кандидата, там, губернатора, да, например. И третья ситуация, это когда идет такой условно-бизнес-обмен, когда в компании говорят, да, мы вам отдадим госконтракт гарантированно, но вы за это нам дадите откат. Очень сложно это квалифицировать, насколько это добровольно или недобровольно. Это, ну, коррупционная практика, но широко распространенная в стране, да, по-разному происходит.
После вашего доклада, насколько я понимаю, из того, что вы сейчас сказали, практически ничего не изменилось в России. И все эти технологии, которые вы упомянули, и использование средств из бюджета, и использование средств компаний, находящихся за рубежом, все равно могут применяться в 2016 году на выборах осенью, да?
Да, законодательно как бы больших, ну, вообще никаких изменений мы не увидели на уровне законодательства. А там те дыры, на которые мы обращали внимание, это зачастую именно то, что законодательство позволяет делать. Но есть моменты, которые связаны со сложившейся практикой правоприменения. И вот насколько они изменятся или нет после тех скандалов, которые были вокруг этих докладов, пока сложно сказать. Во-первых, выяснилось, что сами избирательные комиссии не всегда качественно прорабатывали финансовые отчеты партии и кандидатов. И даже Центр избирком вынужден был признать, что по нескольким эпизодам они просто не увидели, что такое финансирование было. Даже там, где оно было запрещено законом. Во-вторых, опять же, тот же Центр избирком еще прошлого состава, с Чуровым во главе, вынужден был признать, что у них есть проблемы с коммуникацией с Федеральной налоговой службой. Потому что полномочия по проверке информации о собственниках компаний, они находятся не у Центра избиркома, они у ФНС. И Центр избирком вынужден был писать письма в налоговую службу, а там тоже зачастую просто спустя рукава эту информацию проверяли. Иногда не своевременно, иногда недостоверные данные предоставляли, иногда просто неполные данные давали. И, естественно, что избирательные комиссии эту информацию пропускали. Ну, то есть, есть нескоординированность действий. Вот то, что касается пробелов законодательства, это до сих пор не изменено. А то, что касается вот этой практики, связанной с координацией действий и более ответственным подходом к своим прямым обязанностям служебным, я надеюсь, что все-таки после вот этих нескольких месяцев довольно неприятных разговоров для Центра избиркома, что вот эта ситуация все-таки будет изменяться, но мы это увидим по итогам выборов, а не сейчас. Я убежден, что внимание к этим вопросам будет больше.
Со Станиславом Алексеевичем беседовала моя коллега Ирина Лагунина. В Ленинградской области в деревнях Прибытково и Минькова Гатчинского района в колодцах пропадает вода. Жители винят в этом разработчиков песчаного карьера, которые не только не собираются прекращать свою деятельность, но намерены разрабатывать новый карьер, из-за которого экосистема всего района, исторически связанного с именами Пушкина и Ганнибала, может необратимо разрушиться, рассказывает Татьяна Вольская.
Более 1000 жителей поселков Минькова и Прибытково подписали обращение против расширения карьера возле Минькова. Обращение было разослано по всем возможным адресам, включая премьер-министра Дмитрия Медведева. Интересно, что беду местных жителей приняли близко к сердцу сотрудники Пушкинского дома. Они тоже написали обращение в прокуратуру. Им вовсе не улыбается, чтобы намоленные места, где были поместья Абрама Ганнибала и родителей Пушкина, превратились в пустыню, изрытую песчаными карьерами и засыпанную мусором, сваленным в образовавшиеся ямы под видом рекультивации. Именно так сейчас и происходит со старым карьером возле Минькова. Но разработчик, фирма «Аркада», собирается устроить рядом еще один карьер – «Минькова-2», для чего придется свести от 32 до 125 гектаров защитного леса, значительная часть которого растет по берегам реки Суиды, ее многочисленных притоков и болота, откуда они вытекают. Гибель леса немедленно приведет к гибели этих речек. Пострадают не только жители окрестных поселков и деревень, которые останутся без воды, но и 600 гектаров, работающие здесь с 1969 года Миньковской опытной станции агрофизического НИИ Россельхозакадемии, из которых 350 гектаров составляет пашня. На то, что из колодцев в деревнях Кобринского сельского поселения уходит вода, жалуется и жительница Прибыткова Ирина Космачева.
29 марта жители Кобринского поселения после многочисленных митингов, обращений к власти и шумихи в СМИ встретились с руководителями Гатчинского района. Были представители экологических комитетов областных. И вот мы хотели найти виновника вот этого чрезвычайного происшествия и узнать, почему у нас ушла вода. Комитет эконадзора и по природным ресурсам, замы председателя этих комитетов тоже вошли в нашу рабочую группу. Это было все 29 марта в Минькове. Был большой сход. Итогом этого схода было только решение создать рабочую группу. Значит, когда 1 апреля мы приехали рабочей группой туда на Торжковскую, 4. Комитет никаких документов нам не показали. Велено было сделать запрос от имени главы администрации. В следующий раз, когда мы приехали, мы привезли этот запрос. Нам опять никаких документов не дали. То есть мы можем судить о том, что здесь происходит, только потому, что мы видим. Вот мы видим, что работает экскаватор и возит песок. Вот это мы видим. Свалки мусора там уже. Там и строительный мусор. Когда об этом позвонили, мы и сказали, что там уже свалка, буквально через 2 дня, ну, наверное, этим же песком, который добывают, им и засыпали этот мусор. Концов не найти. Договор не оформили. По сути дела, комитет по природным ресурсам выставил на торги этот участок, причем этот лес не должен был выставляться. До сих пор не можем добиться от них. Почему его выставили на торги?
Это действительно ключевой вопрос, ответа на который нет. Тендер на разведку и добычу песка на участке Минькова-2 Южный выиграла фирма «Аркада». Правда, способ, которым это было сделано, вызывает у местных жителей вопросы.
Если это были открытые торги, мы нигде не могли найти в интернете информации о том, как проводились эти торги. То есть вопрос тоже остается висячим.
Так или иначе, тендер был выигран, а потом началось самое интересное. Областной комитет по природопользованию отказался заключать договор с «Аркадой», ссылаясь на то, что этот участок противоэрозийного леса, который вырубке не подлежит. «Аркада» обратилась в арбитражный суд Петербурга, который 2 марта признал незаконным отказ заключать договор на разработку карьера. Тогда администрация Гатчинского района обратилась в областное правительство с просьбой предотвратить вырубку леса около деревень Минькова и Погост, а кроме того, обжаловать решение арбитражного суда. То есть получается, что сначала чиновники выставляют на аукцион участок леса, который, судя по всему, выставлять было нельзя, а когда разработчик карьера выигрывает тендер, вспоминает, о природоохранном законодательстве и отказывается заключать с ним договор. Есть и много других деталей, которые указывают на странное поведение чиновников. Например, местные жители раз за разом ездят в Петербург, но никак не могут зарегистрировать свою рабочую группу, а без этого они не могут получить никакой информации из Комитета по природопользованию. Кто тормозит регистрацию рабочей группы, им пока не ясно. Неясно также и другое, почему комитет опоздал подать апелляцию на решение арбитражного суда, говорит житель Прибыткова Юрий Ильичев.
Готовится к уничтожению более 100 гектаров ценных противоэрозионных лесов в непосредственной близости от реки. Есть опасность, что у нас вот река высохнет. Это практически единственное место, куда могут как местные люди, так и дачники приехать вместе с детьми, отдохнуть, выкупаться. Местность это имеет богатое историческое значение, связанное с семьей Пушкина. Академик Лихачев еще говорил о том, что здесь надо создать малое золотое кольцо России, туристическое, потому что будет возможность у всех пешком или на велосипедах прикоснуться к истории, посмотреть это все вживую. Мы, конечно, будем использовать все средства для того, чтобы защитить свою малую родину вот от беззаконного уничтожения. Мы считаем, что все, что происходит, это беспредел. Нельзя леса, которые защищают наши колодцы, просто пустить под топор и вместо этого нам навязать свалку. При культивации карьеров используются непонятные грунты для засыпки, с химией, которая вся попадет потом в воду и будет заражать всю окружающую среду.
Таким образом, местные жители борются с карьером, хотя пока их борьбу не назовешь успешной. Сергей Грибалев, помощник областного депутата Николая Кузьмина, эколог, считает, что здесь имеет место чиновничий беспредел.
От людей просто отмахиваются, людям врут о том, что администрация Гатчинского района вот-вот сейчас создаст эту рабочую группу и так далее. И у нас самую большую тревогу вызывает то, что если людей обманывают просто в банальном создании рабочей группы, то либо от населения что-то скрывают, либо просто пытаются вот этот процесс затянуть. Затем предприятие начнет вырубать лес и раскапывать дальше карьер. Надежда на то, что будут просто штрафные санкции, они там будут судиться, а сами будут под шумок добывать песок и вывозить его.
Сергей Грибалев считает, что рабочую группу теперь надо создавать на областном уровне и обращаться к депутатам Госдумы, создавая как можно более громкий общественный резонанс. Убедительной судебной практики в этой области нет, хотя известно, что в ряде случаев местным жителям удалось победить разработчиков карьеров и сохранить свои леса. Удастся ли это жителям Прибыткова и Минькова, покажет время. Либо они выиграют, либо будет уничтожена уникальная экосистема, лежащая в основе пушкинских и ганнибаловских пейзажей, издавна привлекавших сюда людей. В этом случае получится, что уникальные земли, реки и леса будут безвозвратно уничтожены ради наполнения карманов нескольких чиновников и предпринимателей. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Продолжается программа «Время свободы». Интервью у микрофона Светлана Павлова. В Тольятти рабочие местных предприятий соседнего Жигулевска требуют отмены сокращения рабочих мест и выплаты долгов по зарплате. Задолженность составляет около 100 миллионов рублей. На митинге рабочих на днях собралось около 500 человек, рассказывает Александра Сергеева.
На этом митинге инженеры, строители, регулировщики и монтажники – рабочие предприятия в Тольятти. К ним приехали соседи из Жигулевска, которые тоже лишились работы и начали ездить в Тольятти на заработки. На автоваз-агрегате начались выплаты заработной платы, однако пока все долги рабочим не выплачены. Осталось примерно половина, еще 100 миллионов рублей. Первые выплаты на карточки заводчан начали поступать в марте этого года, а до этого люди не получали зарплату около 9 месяцев. В похожей ситуации больше полугода без зарплаты оказались и строители. Это работники крупного тольяттинского предприятия «Ставропольстройсервис». Компания в Тольятти известная, построила многие объекты. Например, открытый 3 года назад стадион «Лада Арена». Стадион открыли в 2013 году, а вот плату за работу компания так и не получила.
Долги по зарплате за 8 более месяцев. Кто-то уже уволился, кто-то еще продолжает работать, они в меньшинстве. Вернее, не работать, а числиться, потому что органы суда, если я не ошибаюсь, опечатали помещение, то есть работники не могут выйти на работу сейчас.
Областное министерство строительства должно предприятию более 1 миллиарда рублей. 100 миллионов – это зарплата работников. Всего пострадали около 1000 человек, однако на митинги выходят далеко не все.
Последняя схема, что ли, отношений приводит к тому, что людей как-то из-под воли подводит к тому, что вы ничего не сделаете, ничего не изменится, все без вас уже решено. Вот это вот самое страшное, что люди разуверятся в себе, в нас.
К митингующим в Тольятти присоединились и работники компании «Жигулевска». С апреля этого года в небольшом городке сократили около 900 человек.
10% людей ездят в Тольятти на работу. Но желательно, чтобы люди работали там, где они живут. Чтобы они не искали работу по всей нашей стране, не ехали ни на север, ни на юг. А где живут их семьи, там бы они и работали, и могли их содержать.
Еще в прошлом году на заводе по производству электронных браслетов работали 120 человек. Сейчас осталось примерно треть.
В «Жигулевске» не так много рабочих мест, и зарплата там 5-7 тысяч. Это, ну, только жилищные услуги оплатить. Если что-то не изменится после митингов, не восстановит предприятие, то получается до мая, потом у нас по сокращению выплаты 3 месяца, а потом все равно работу придется искать.
Участники митинга обратились к правительству области и лично к губернатору Николаю Меркушкину. Люди требуют остановить сокращение на местных предприятиях и начать выплаты заработной платы в течение месяца. Резолюцию митинга направили в областное правительство и прокуратуру. Александра Сергеева, специально для Радио Свобода, Тольятти.
Вы слушаете программу «Время свободы. Интервью». Сейчас к международным сюжетам. Монголию вряд ли можно назвать одним из самых влиятельных государств мира. Однако поддержание с этой страной добрых отношений требует значительных усилий. Следует обращать особое внимание даже на самые мелкие детали, чтобы не задеть самолюбие монголов, гордящихся многовековой историей. Причем это касается и руководителей великих мировых держав. Иначе обострения не избежать. Пренебрежение деталями поведения, этикета или нежелание в них вникнуть уже не раз приводили к взрывам возмущения в монгольском обществе. Как напоминает статья на сайте The Diplomat, знаток Монголии профессор Кардивского университета Сергей Раченко, например, председатель КНР Си Цзиньпин во время посещения Улан-Батора в 2014 году, явно желая проявить уважение к монгольскому народу, процитировал поэму знаменитого монгольского поэта Дашдорджина Нацакдоржа, в которой были такие строки: «Моя родная земля, моя любимая страна, моя Монголия». Монгольские же пользователи социальных сетей ответили возмущением по поводу того, что китаец назвал Монголию родной землей. Еще раньше, в 2011 году, обидчиком монголов стал президент США Барак Обама. Во время фотографирования государственных лидеров на сессии Генеральной Ассамблеи ООН Обама взмахнул рукой, закрыв при этом ладонью лицо монгольского президента Цахиагийна Элгебдоржа. Этот случай, о котором Обама вряд ли помнит, в Монголии до сих пор вспоминают как глубокое оскорбление. И совсем недавно произошел очередной дипломатический казус. Министр иностранных дел России Сергей Лавров сошел с трапа самолета, у которого встречали монгольские руководители и почетный караул в голубых джинсах и голубой же рубашке без галстука. По мнению профессора Сергея Раченко, с которым беседовал мой коллега и соавтор Андрей Шароградский, и этот инцидент в Монголии запомнят надолго.
Начнем с инцидента в аэропорту Улан-Батора. То, что касается выхода Лаврова в голубых джинсах, известно ли, как такое могло произойти, приносила ли извинения какие-то российские стороны, ну и как, конечно, реагировало общественное мнение Монголии на такую некорректность Лаврова?
Я думаю, что с российской стороны не было никаких извинений, просто объяснение было со стороны МИДа, что Лавров просто не выспался ночью, поэтому не предполагал, что вот его сразу поведут как бы с корабля на бал, вышел просто в джинсах без галстука, да. Но со стороны Монголии, конечно, не очень-то хорошее впечатление. В основном в социальных сетях шли обсуждения того, что вот, мол, Лавров как бы чуть ли не на дачу приехал в Монголию, значит, он приехал-то он с официальным визитом, да, но впечатление было такое, что вот как-то он проявил неуважение по отношению к монголам.
Но это были достаточно резкие высказывания. Вообще запомнят ли надолго вот этот инцидент? Вы в своей статье описываете еще два, связанных и с Си Цзиньпинем, и с Бараком Обамой. То есть речь идет о крупнейших державах мира.
Надо понимать, как вообще монголы видят себя и свою роль в мире, свою роль в истории. Монголы – это очень гордый народ. Страна у них большая, население небольшое. Всего 3 миллиона живет во всей Монголии, которая величиной в Западную Европу. У них очень богатая история. Они помнят о своих завоеваниях во времена Монгольской империи. Это считается периодом расцвета Монголии. Да? Если в России об этом думают всегда как о периоде ужасного ига, татаро-монгольского, то монголы, наоборот, гордятся этим периодом. То есть считают, что вот в свое время они были супердержавой Евразии. И теперь они, конечно, понимают, что они страна маленькая, страна, которая замкнута между двумя великими державами России и Китаем. У них достаточно мало возможностей и в экономическом, и в политическом плане, поэтому они чрезмерно чувствительно воспринимают вот все такие проявления неуважения. Даже если не было намерения со стороны России или там, то есть, со стороны любой другой страны проявить как-то неуважение, но монголы просто очень чувствительно к этому относятся. И не то, что ищут к чему придраться, но воспринимают любой какой-то момент, который можно, может быть, двояко как-то объяснить, они воспринимают это вот как проявление неуважения.
Вот эти воспоминания о лучших исторических временах, эпохах мощных империй, они сильны в разных народах. Империя Чингисхана существовала 8 веков назад, прошло очень много времени. Можно ли предположить, что обеспечивает сохранность вот этой исторической памяти у монголов, о которой вы говорите? Общество не слишком далеко ушло вперед по сравнению с теми временами? Или, может быть, относительно невысокий материальный уровень жизни заставляет вспоминать о том времени, когда Монголия доминировала в Евразии?
У каждой страны был такой момент могущества и величия. У многих стран был такой. В России тоже всегда вспоминают победу во Второй мировой войне. Да и до сих пор вспоминают об этом большой там гордостью и чувством достоинства. Вот. И так и монголы, хотя и прошло 800 лет со времен Монгольской империи, они все равно считают, что вот когда-то они были великой державой. Сейчас они, конечно, понимают, что они вот достаточно слабая страна, но вот в плане исторической памяти период Монгольской империи, конечно, для них очень много значит.
Но все-таки есть у монголов какое-то чувство самоиронии? Ведь можно гордиться своей историей, но посмеиваться над ней, ну, в известных рамках.
Нет, я бы сказал, что в данном случае монголы вообще, конечно, имеют чувство юмора, да, но в данном случае речь идет именно о национальной гордости. Они действительно очень серьезно относятся к этому моменту. Они понимают, что на протяжении всего советского периода или социалистического периода Монголия фактически находилась как бы под пятой Советского Союза. Вот. И начиная с 90-х годов у них происходит такое возрождение самосознания национального и возврат к этой истории Чингисхана, к истории Монгольской империи. Заметьте, что аэропорт, куда Лавров прибыл с визитом, да, сейчас называется аэропорт Чингисхана. Раньше он назывался Буян-Туха, что совершенно не имеет таких исторического значения. А сейчас они переименовали аэропорт в аэропорт Чингисхана. В площади Сухбатора в центре Монголии они убрали мавзолей Чойбалсана и сейчас там поставили громадную статую Чингисхана. Еще одна статуя Чингисхана была построена недалеко от города Улан-Батора. То есть практически в Монголии сейчас где только можно говорится о Чингисхане. Все переименовали, многие площади, там улицы и так далее именем Чингисхана.
Ну, а все-таки о чем мечтают монголы, если можно так поставить вопрос? Ну, вы говорите о том, что они вспоминают те времена, когда Монголия была очень влиятельной страной, когда была вот эта огромная империя, они вспоминают о Чингисхане, но если предложить монголу, монгольскому народу выбор, скажем, усиление влияния повсеместное, то есть превращение Монголии в некую сверхдержаву или, по крайней мере, очень крупную, мощную державу, или просто качественное улучшение материального уровня жизни, переселение, может быть, в комфортабельные дома, замена, я не знаю, лошадей на автомобили. Что бы они выбрали, на ваш взгляд?
Ну, вообще, вы знаете, Монголия там достаточно современная страна. У них происходит модернизация. Сейчас, скажем, если вы посмотрите на такой город, как Улан-Батор, он во многих отношениях не отстает от соседних городов, даже если его сравнить с Иркутском или с Улан-Удэ. В то время советский период, да, это считались более развитые города, а сейчас Улан-Батор, в принципе, достаточно современный город. Монголы достаточно современные люди. У них неплохое материальное обеспечение. Особенно в последнее время в Монголии был серьезный экономический рост. А сейчас Монголия находится в состоянии такого полукризиса затяжного в силу разных причин. Частично это связано с состоянием китайской экономики и с тем, что цены на ресурсы, которым Монголия очень богата, сейчас упали на мировом рынке. Вот. Но вообще надо сказать, что за последние десятилетия монголам очень успешно удалось модернизироваться, и речь не стоит о том, что вот они бы хотели там вернуться к лошадям и так далее. Да, но то, что это не умаляет никак их чувство гордости, то это тоже совершенно понятно. Я не думаю, что эти два момента надо противопоставлять.
Ну и вы упомянули о том, что сейчас Монголия довольно сильно зависит от того, как складывается ситуация в Китае. Понятно, что прежде всего, когда речь идет об отношениях Монголии и Китая, речь идет об экономических связях. Вот как складываются сейчас отношения между монгольским народом и китайским народом, учитывая ту бурную многовековую историю, которую они прожили бок о бок?
Отношения достаточно сложные между Монголией и Китаем. Дело в том, что в свое время, конечно, монголы покорили Китай, основали там династию Юань. Ну а потом, на протяжении многих веков, во времена Цинской империи, Монголия находилась под властью Китая. Только в 1911 году им удалось как бы оторваться, вырваться из-под власти Китая. Вот. Сейчас до сих пор недоверие в отношении Китая существует в монгольском обществе. Китайцев, по сути говоря, не любят. В то же время монголы понимают, что экономически Китай для них это все. Экономически Китай доминирует монгольский рынок. Монголия экспортирует свои ресурсы в Китай. И, конечно, экономический рост в Монголии напрямую связан с экономическим ростом Китая. Пока растет Китай, Монголия тоже находится в движении. А если начнутся проблемы в Китае, то, конечно, Монголии тоже не сдобровать. Вот поэтому, я думаю, у них прагматическое отношение к Китаю. Они понимают, что в социальном плане они достаточно далеки от Китая, в культурном плане там огромная-огромная просто разница между Китаем и Монголией. Это совершенно различные культуры. Еще раз, китайцев не любят, да, но экономически они понимают, что Монголия, конечно, зависит от Китая. Китай – это для них чувствительная тема. Если бы там китайский руководитель или там министр иностранных дел приехал в джинсах в Улан-Баторский аэропорт, я думаю, что возмущений было бы еще больше.
Сергей Мраченко беседовал, Андрей Шароградский. Войцех Бальчун – многоликий человек, лидер рок-группы «Химия», политолог и бизнесмен, бывший банкир, председатель наблюдательного совета польских авиалиний «Лот», бывший руководитель железнодорожного перевозчика ПКП «Карго», а с минувшей недели – глава украинских железных дорог. О том, как и почему состоялось это необычное назначение и каким образом польский рокер-бизнесмен намерен наводить порядок на железных дорогах соседней страны, Войцех Бальчун рассказал в интервью корреспонденту «Радио Свобода» Алексею Дзиковицкому.
Господин директор, примите наше поздравление. Таким огромным коллективом вы еще, кажется, никогда не руководили. В Укрзалезнице работает около 300 тысяч человек.
Вообще, я руководил большими коллективами. Когда я пришел в ПКП «Карго», там работали 46 тысяч человек. Но на самом деле столь огромной командой, наверное, во всей Польше никто не управлял. Да и в мире таких людей не так много. Украинские железные дороги – одни из самых больших в мире.
Для вас это большой вызов?
Да, это огромная и очень сложная задача, с ней связан ряд рисков. Но каждый менеджер, у которого есть амбиции, хотел бы, наверное, попробовать свои силы в таком проекте. Конечно, никаких гарантий того, что у меня все получится, нет. Но я полон решимости сделать что-то полезное, чтобы оставить после себя хороший след.
Согласно некоторым подсчетам, задолженность украинских железных дорог составляет не менее 1 миллиарда евро. Что вы с этим намерены делать?
Прежде всего, я начну с полного аудита всех сфер деятельности компании, в том, что касается доходов и расходов. Речь идет о проверке контрактов, политике цен, тарифов на перевозку товаров. 85% доходов железной дороги составляют именно грузоперевозки. Что касается расходов, то нужно будет проверить, каковы возможности реструктуризации нынешнего долга, условия предоставления кредитов. Мне известно, что компания брала кредиты в очень трудной ситуации и под очень высокие, даже шокирующие проценты, если сравнивать с Польшей, например. Я, однако, получаю позитивные сигналы из международных финансовых институтов, которые, с одной стороны, ожидают серьезной реструктуризации Укрзалезницы, а с другой готовы такие серьезные и надежные реформы финансировать. Также из разговоров с членами украинского правительства и людьми, непосредственно связанными с фирмой, я сделал вывод, что текущая финансовая ситуация относительно стабильная, хоть и трудная.
В Украине руководят связи и олигархи, таков стереотип. А вы, господин директор, скорее всего, важных связей на Украине не имеете, но и уж точно не являетесь олигархом. Не опасаетесь ли проблем в связи с этим?
Я человек здравомыслящий и отдаю себе отчет в том, что меня ждет много проблем. Однако пусть даже пока я являюсь человеком извне для украинской экономики, но в беседах с людьми, с которыми я имел дело на Украине, чувствовалось большое желание реализовать прозападные амбиции этой страны. А для того, чтобы это сделать, нужно постепенно менять механизмы функционирования экономики. Я ни в коем случае не хочу сказать, что намерен с кем-то воевать, но постараюсь создать такие механизмы, которые позволят украинской железной дороге функционировать на значительно более прозрачных принципах, что приведет к росту эффективности этой фирмы.
А так называемый восточный менталитет, вы же привыкли работать, в общем-то, по западным стандартам.
В ПКП «Карго» мне довелось столкнуться с ментальностью, идущей от прежней системы. Многие считали, что эта фирма была, есть и всегда будет, что нет необходимости меняться, а ее позиция на рынке такова, что дает возможность диктовать свои условия и решать, кому оказывать услуги, и все будут нас слушать. А потом оказалось, что мы прозевали момент либерализации рынка, и появилась конкуренция. Я, конечно, отдаю себе отчет в том, что проблема ментальности на Украине может быть более значимой, но в то же время там много образованных людей, которые, во-первых, верят в перемены в своей стране, а во-вторых, способны создать команду, которая будет потихоньку, но последовательно изменять фирму в лучшую сторону. Простых рецептов здесь нет. Нет волшебной палочки, чтобы в одно мгновение изменить такую огромную фирму. Этот процесс будет продолжаться годами. Моя задача – вести перемены так, чтобы железная дорога продолжала меняться на протяжении многих лет.
Если не секрет, на каком языке вы разговариваете со своими новыми коллегами?
Пока в основном по-английски, но знаю, что наши языки, польский и украинский, достаточно близки. Бывало и так, что во время переговоров мы говорили по-польски, а украинцы по-украински, и мы могли договориться. Вот и сейчас на заседании украинского правительства меня попросили представиться по-польски. Вопросы мне задавали по-украински. Я понял, о чем меня спрашивают. Однако я понимаю, что язык очень важен, и буду стараться как можно скорее его выучить.
В последние годы много говорится о необходимости западной помощи Украине, однако не всегда ясно, как помогать действительно эффективно, а может именно так, высылая на Украину опытных специалистов, таких как вы.
Я, честно говоря, понимаю, что в нынешней ситуации рискуют все, и я, и украинская сторона. Это в каком-то смысле эксперимент на живом организме. Будет ли моя миссия успешной? Гарантии нет. Но обе стороны согласились рискнуть. И, может быть, через некоторое время, когда будут первые успехи, мы сможем сказать, да, это была хорошая идея, правильное направление в помощи украинским фирмам, экономике, а в конечном счете прозападным стремлениям Украины.
На днях я видел в Варшаве афиши с информацией о концерте вашей группы «Хемия». Удастся ли вам сочетать любовь к музыке с так ответственной должностью?
Для работы нужно будет очень много времени. Это, конечно, приоритет. Но менеджер все же не работает 24 часа в сутки, 365 дней в году. Есть уикенды, отпуск, когда можно заниматься своим хобби. Ни у кого же нет претензий к тем, кто по субботам ездит на велосипеде, бегает или плавает в бассейне. Конечно, моя концертная деятельность будет ограничена. Не смогу везде выступить. Для этого уже подготовлен другой музыкант. Но в ситуациях, когда это не будет мешать мне выполнению обязанностей директора «Укрзалезницы», не вижу причин, чтобы не сыграть на концерте.
Люди, которые вас знают, говорят, что вы не любите рутины, и именно поэтому ушли из банка в отрасль железнодорожного транспорта, а затем стали лидером рок-группы. А Украина — это надолго?
Я не ушел из банка, потому что мне не нравилась эта работа. Наоборот. Но когда я получил предложение перейти в ПКП «Карго», то это была для меня большая возможность профессионального роста, как менеджера. В ПКП «Карго» у меня была конкретная задача. Кстати, я был на посту директора дольше, чем кто-либо другой в истории. Так что это не совсем так. Надоело, так давай на другую работу. Факты таковы, что меня нанимают для решения экстремальных задач, которые требуют нестандартных действий. Там, где есть адреналин. Я не совсем в своей тарелке в ситуациях, когда прихожу в фирму, которая хорошо работает, а моя роль — читать утром отчеты и стараться из них что-то выловить. Это не мой профиль. Если фирма хорошо функционирует, то пусть приглашает менеджера, который в таких условиях чувствует себя комфортно. Мне по душе задачи, с которыми я имел дело в ПКП «Карго» или вот сейчас на Украине. Передо мной поставлена конкретная задача – изменить фирму, чтобы она лучше функционировала, начала инвестиции. Это требует времени. Сколько его у меня будет – это не только вопрос моей отдачи и эффективности, но и оценки меня владельцами фирмы. Никаких гарантий.
Когда вы официально приступаете к работе?
Когда подпишу контракт. Сейчас нужно еще оформить документы, связанные с разрешением на работу на Украине. Конечно, все хотят, чтобы это было как можно быстрее. Думаю, что начну работать в середине мая.
Сказал Радио Свобода Войцех Бальчун. Алексей Диковицкий для Радио Свобода из Варшавы.
В этом году праздник Пасхи православные отмечают 1 мая, в День международной солидарности трудящихся. В Советской России церковь была отделена от государства декретом Совнаркома от 23 января 1918 года. После этого советские власти предпринимали попытки скрестить праздники и организовать пролетарскую Пасху. Пасха объявлялась праздником грядущей победы социализма, а, к примеру, красное окрашенное яйцо должно было символизировать солидарность трудящихся. Но все эти попытки успеха не имели. Пролетарская Пасха не прижилась, для трудящихся оставили 1 мая. Хотя Рождество советским людям по-своему сохранили, подменив религиозную символику советской. Многое изменилось после распада СССР. Лидеры компартии стали появляться в церквях, пионеры креститься, в первомайских речах зазвучали религиозные мотивы. Идет ли в современной России коммунистическая идеология навстречу религиозной? В чем можно увидеть параллели, а в чем эти идеологии противоречат друг другу? Собеседник моего коллеги Александра Гостева – историк, философ и культуролог Андрей Тесля.
В интернете можно сейчас встретить много фотографий, которые человеку, который провел детство в Советском Союзе, кажутся, ну, фантасмагорическими. Пионеры маршируют перед иконами, коммунисты со свечками стоят в храмах и так далее. Это какой-то разлом в сознании или дань конъюнктуре?
Я бы сказал, что это и то, и другое, и, возможно, третье, то есть срастание новых форм. В конце концов, и пионеров со свечками, и коммунистов в храмах мы встретим не очень часто, по большому счету. Более того, смотря что подразумевать под коммунистами, я напомню хотя бы об экспериментах Луначарского или Богданова, о богоискательстве. Радикальный, не только антиклерикальный, но и атеистический вариант коммунизма, который нам знаком, он знаком по достаточно поздней советской эпохе, по эпохе преимущественно хрущевской атеистической пропаганды, то есть это 60-е годы. Можно сказать, что отношение той же самой советской власти, отношение большевиков, затем старшей коммунистической партии Советского Союза к христианству и к православию, оно было далеко не однородным. Были теоретические постулаты, была практическая политика, в свою очередь в теоретической позиции также менялись акценты. Поэтому можно сказать так, что то, что вызывает наше особое удивление, это эффект стремления. Когда мы накладываем фактически одну очень простую схему, едва ли не карикатуренную, которая, как нам кажется, отражает прошлое, причем не очень хронологически маркировано, то есть непонятно, какое именно это прошлое, к какой именно дате относящееся, накладываем на современность, и в результате возникает эффект удивления.
Нынешнее руководство России – это на 80% минимум выходцы даже не просто из КПСС, а из КГБ СССР. Их не коробит их прошлое и сочетание этого их прошлого с тем, что они стоят на Пасху тоже вот с этими иконами, с этими свечками. То есть, образно говоря, вот такой серп и молот на церковной луковке. Это что собой представляет? Это такая новая национальная идея?
Мне сложно сказать, коробит их или нет, да, потому что вопросы психологии конкретных людей – это именно вопросы их частной психологии. А в целом, насколько я понимаю, это представление о необходимости чем-то заполнить идеологический вакуум, необходимость большой идеологии. И поскольку понятно, что, собственно, большую идеологию, ее нельзя сконструировать, ее нельзя выдумать, взять по заказу, то, соответственно, здесь попытка надстроить, попытка как-то применить существующее, называется, уже готовые идеологические конструкции.
А что называется, простых обывателей это не коробит и не смешит их, как-то это воспринимают они нормально, что, например, в телевизионных программах телеканалов российских рядом запросто соседствуют сериалы, ну, допустим, про Колчака и про Штирлица. Вот как-то это все ровно укладывается в голове, народ сочувствует, ну, мол, так сказать, все были патриоты России, никто не задумывается над этим, что это дико.
Почему это дико? Собственно, можно вспомнить позднесоветские феномены 70-х годов, например, «Служили два товарища», где как раз демонстрируется, да, есть большевики, есть белые, есть Крым, но при всем при том, хотя есть те на стороне, кого в принципе, по большому счету мы знаем, по итогу оказалась историческая правда, но нельзя сказать, что и противная сторона, она лишена своего достоинства, лишена своей какой-то толики правды. Поэтому коробить это может, конечно, но я подчеркнул бы, что, по крайней мере, в такой постановке вопроса вряд ли можно увидеть какую-то несовместимость. Классический пример, можно вспомнить и массу самых разных персонажей из того же самого Белодвижения, массу тех, кто не принимал большевиков, а затем, опять же, относясь крайне критически к большевикам, тем не менее оказывались защитниками Советского Союза. котором видели, пускай и ложное, пускай и дурное, но тем не менее отражение, собственно, России.
Вы рассуждаете как историк и культуролог, а я-то все-таки говорю о, так скажем, простых головах. Вот как человек может пойти на всеночное бдение, а потом легко с красным знаменем на первомайскую демонстрацию? И вот если вернуться именно к Пасхе, можно вот сравнивать эстетику празднования Пасхи и коммунистических шествий и демонстраций 1 мая. Ведь и там вроде бы вера во что-то.
Эстетику-то сравнивать, возможно, и затруднительно, но если допустить эстетическое смешание, то смотря, что у нас вызывает возражение. Да? Если у нас вызывает возражение эстетический диссонанс, это один разговор. Разговор из области эстетики. У нас может быть, например, возражение эстетического плана. У нас могут быть разногласия эстетического порядка с существующей системой или существующим режимом. А с другой стороны, если говорить о левых идеях и говорить, например, о христианстве, то можно вспомнить хотя бы латиноамериканское христианство, латиноамериканскую католическую церковь, движение освобождения. Поэтому Первомай достаточно легко синтезируемо с христианством. Другое дело, что то, что мне кажется, то, что я могу наблюдать, это скорее не синтез, а произвольное соединение. Но все-таки я бы здесь не говорил о принципиальной несовместимости.
Вы меня опередили, я тоже как раз хотел вспомнить теологию освобождения латиноамериканскую, но моральный кодекс строителя коммунизма, в общем, его редко сравнивали с библейскими заповедями, а вы параллели здесь видите?
Параллели здесь увидеть нет ни малейшей проблемы, на мой взгляд. Другое дело, что это, если угодно, система представления с отсеченной трансцендентностью. Ну да, конечно, можно сказать так, что мы сходство находим во всем, за исключением самого главного. Если мы согласны, что вот это самое главное до некоторой степени увести в тень, то в остальном это более чем совместимо. Более того, подчеркну, в принципе, я не вижу никакой проблемы для того, чтобы быть, например, православным человеком левых взглядов, точно так же, как из-за того, что человек является православным или католиком, не следует, что он человек правых взглядов.
Но когда сейчас проводятся первомайские демонстрации в России, особенно во главе с мэрами городов и губернаторами, нередко это бывает там от Сургута до аннексированного Крыма, то у меня есть ощущение, что там не левые идеи выдвигаются в голову, а скорее советская ностальгия, ее никто не прячет, и возврат именно к красному знамению не как символу там коммунистическо-социалистических идей, а как к имперскому символу. Меня это, например, настораживает.
Я бы подчеркнул, что скорее 1 мая здесь выступает как ритуализированное празднование. Комплекс идей, которые туда паковываются, самый разный. И это традиционное празднование, это сохранившаяся традиция, которая может быть наполнена самыми разными смыслами. И, опять же, ну хорошо, допустим, я в данный момент соглашусь с вашей трактовкой. Даже, допустим, я целиком соглашусь с этой интерпретацией. Собственно, а в чем дальнейшее противоречие, в чем дальнейший конфликт? Допустим, я целиком соглашаюсь с тем, что это имперская ностальгия, что это имперский комплекс представлений. Окей, но в чем напряжение, в чем противоречие?
Вопрос мой в том, как могли люди, бывшие членами КПСС и сейчас идущие под красным флагом, но не как коммунисты, а как такие имперцы, причем имперцы советские, а не какие-нибудь там ассоциирующие с российским царским наследием времен Российской империи, при этом еще накануне могут искренне целовать иконы, стоять со свечками. Нет ли в этом вот ощущения какой-то невероятной лжи, постановочного спектакля и фарса? Я говорю опять-таки сейчас о чиновниках, о руководителях в России.
Да, есть напряжение скорее не сросшегося комплекса представлений, но говорить о том, что здесь есть принципиальная ложь, я бы не сказал. Я бы сказал, что это ситуация недодуманности, недопережитого. Для кого-то ложь, для кого-то всерьез, для кого-то ситуация некого микса, просто набора представлений, которые являются набором, не системой, которые существуют автономно друг от друга, пересекаются. То есть я бы сказал так, что если мы видим в этом возмущающую ложь в целом, как таковую, если мы так на это реагируем базово, то это говорит не столько о том, что мы наблюдаем, сколько об устройстве нашего взгляда.
На заре существования Советского Союза были попытки создать праздник пролетарской Пасхи. Они не удались, и сейчас, что ли, вот можно происходящее назвать, в общем-то, такой вот не пролетарской, но постсоветской Пасхой.
Почему? В данном случае совпадение двух дат. Я подчеркну, праздник – это повторяющееся. В этом смысле то, что сейчас нынешняя ситуация, вот буквально 2016 года, вот это наложение, его пытаются как-то обыграть, как-то осмыслить этот микс, это все-таки не создание праздника, потому что празднование – это повторяющееся. Это некий цикл. Из единичного совпадения можно получить импульс для чего-то дальнейшего, но все-таки само по себе это не будет созданием празднования. Единичный акт торжества, единичное совпадение, оно не приводит к образованию ритуала. Ритуал – это повторяемость.
С историком, философом и культурологом Андреем Тесли беседовал мой коллега Александр Гостев. На этом программа «Время свободы» интервью завершается. Для вас в прямом эфире за режиссерским пультом у микрофона работала автор ведущая программы Светлана Павлова. На этом я с вами прощаюсь. Желаю всем хорошего дня. Оставайтесь на волнах Радио Свобода.
В эфире «Радио Свобода» и в видеотрансляции на сайте «Свобода.орг» в 19 часов по московскому времени лицом к событию. Политики, общественные деятели, журналисты и ученые о том, что сегодня важно. Дискуссии на актуальные темы, диалог со слушателями и зрителями «Радио Свобода» и никакой цензуры. Повторы в 11 вечера, 2 часа ночи и в 8 утра. Ведут передачу «Лицом к событию» Михаил Соколов и Елена Рыковцева.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах 15 195 и 17 770 кГц. Свободный информационный мир. Радио Свобода.